говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Для Бога нет невозможного. Слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное в пятницу второй седмицы Великого Поста, откроет программу этого часа. Затем у нашего микрофона будет обозреватель радиостанции «Радонеж» Виктор Саулкин. В своем комментарии он отвечает на письмо радиослушателя, полученное в ответ на его передачу «Ельцин. Россия приговорена к эвтаназии». Эту передачу вы услышите примерно через четверть часа.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Пятница. Литургия прежде освященных даров. Для Бога нет невозможного. Трудные времена переживает наше Отечество и наша Церковь сегодня. Но что бы ни происходило, мы должны уповать не на собственную силу, а на силу Христа Бога. Об этом напоминает нам Слово Божие в пятницу второй седмицы Великого Поста. Как бы ни торжествовали враги, не должно быть чувства безнадежности. Богу все возможно. Как татаро-монгольская ига, как польско-литовская агрессия, как фашистское нашествие, когда, казалось, все кончено с Россией, внезапно рассыпались, так сегодняшняя ига Золотого Тельца и нашествие лжи на Россию расточатся только силой Божией. Эта сила действовала, как показывает нам сегодня пророк Исаия, еще до пришествия в мир Спасителя. Тем более раскрылась она после завершения им своего служения. Посмотрите, как это происходит за несколько столетий до Рождества Христова. Перед нами намерение союзных войск завоевать Иерусалим. Они неоднократно предпринимали безуспешные попытки осуществить свой замысел. Но вот на второй или третий год правления Ахаза, несмотря на его военную мощь, Бог предал его врагам его, потому что во Святом Граде стало утверждаться идолопоклонство. Иерусалим был осажден, и Ахаз пришел в смятение перед приблизившейся угрозой. И всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. Этот страх был порожден сознанием вины и слабости их веры. Они вступили во вражду с Богом, и теперь не знают, как обрести его благоволение. Но Бог являет милость к царю ради отца его Давида и ради страждущего народа. Господь повелевает пророку Исаии и его маленькому сыну Шеар-Ясуву идти навстречу Ахазу. Имя Шеар-Ясув означает «остаток спасется». Сын пророка был назван так для утешения народа Божия, оказавшегося плененным, в уверении, что он непременно вернется из плена. Сам Господь влагает слова в уста пророка, который испытывает затруднение, как донести благую весть для этого маловерного человека. Бог делает это ради укрепления верных чад своих. Пророк должен развеять их страхи. Будь спокоен и не страшись. Мужайся, и докрепится сердце твое. Господь учит их презирать врагов не в гордости, не в уверенности своей безопасности, но в вере и всецелом уповании на Бога. Ахаз, убоявшись, называет их великими мудрыми князьями, каждый из которых превосходит его своей силой. «Нет, — говорит пророк, — они две дымящиеся головни. Они исполнены ярости и сжигаемы ненавистью. Их союз друг с другом делает каждого из них еще ужасней, подобно тому, как два горящих обрубка, соединенные вместе, вспыхивают с большей силой. Но не всего лишь дымящиеся головни, уже догорающие, их сила уже угасает. Ты можешь безбоязненно наступать на них и попирать их. Пророк должен уверить Иерусалим, что замысел этих великих армий, как они называют себя, обречен на провал. Без всякого внешнего повода они идут войной, говоря: «Завоюем эту землю, разделим ее на части». Они так уверены в своем успехе и безнаказанности, что заранее делят добычу, еще не захватив ее. Сам Бог говорит, что эти попытки тщетны. Так говорит Господь Бог: это не состоится и не сбудется. Они не только не завоюют чужой земли, но не смогут удержать и собственной. Величайшее безумие в мире стремится уничтожить своих соседей, в то время как приближается час самим быть уничтоженными. Как нам поверить в нашу победу, когда все вокруг свидетельствует о нашем поражении? Если вы не верите, говорит Господь, то потому что вы не удостоверены. Господь дарует вам спасение. Но чтобы оно совершилось, вы должны принять его слово. И вот Бог предлагает пророку Ахазу удостовериться в истине через чудо, какое он сам пожелает выбрать. Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. Господь видит нашу немощь и знает, что, живя в физическом мире, мы склонны требовать доказательств, которые могут открываться нам в священных знамениях и печатях. Как милостив Бог даже к неблагодарным и злым! Ахазу дается возможность выбрать знамение, как некогда Гедеону, с росой и руном. Что же Ахаз? Он грубо отказывается от благодатной помощи. «Не буду просить», — говорит он. Он уже так связал себя с языческими богами, надеясь на их помощь, что страшится высвободиться от их власти. Однако в оправдании себя он находит благочестивый предлог: «Не буду искушать Господа». Пророк обличает Ахаза и его двор за презрение Божия дара. Разве мало для вас искушать терпение людей, притесняя их? А теперь вы хотите испытывать терпение Божие, оскорбляя его. Оскорбляя пророков, вы думаете уничижить только подобных вам людей, и не знаете, что наносите оскорбление самому Богу, посланцами которого они являются. И пророк во имя Божие дает им знамение Божие благоволение ко Израилю и дому Давидову. Из этого народа, из этого рода явится Мессия, и никто не может погубить их, пока его благословение пребывает с ними. Вы знаете, что Мессия должен прийти, а теперь я возвещаю вам, что он родится от девы. Это будет знаменем божественной силы и божественной чистоты, с которыми он войдет в мир. Хотя это исполнится только через 500 лет, но его пришествие — самое утешительное знамение, для дома Давидова, для всех верных Господу, уверение, что Бог никогда не отринет их. Мессия явится в сокровенной славе своего имени, и нарекут имя ему Эммануил, ежеисказаемо с нами Бог. Бог с нами в нашем естестве, в мире с нами, в завете любви с нами. Это исполнилось, когда нарекли его именем Иисус, что значит Спаситель. Ибо если бы не был он, Эммануил, с нами Бог, то не был бы он Иисус, Спаситель. Обетованный Мессия будет Эммануил, с нами Бог. Пусть это слово будет нам утешением, с нами Бог. Наша земля — его земля. Пусть сердца, живущих в доме Давидове, не колеблются от страха, как дерева, от ветра в лесу, ибо ничто не может погубить наследие сына Давидова, того, кто с нами Бог. Самые великие утешения, какие только могут быть нам даны, во времена испытаний и бед, те, которые исходят от Христа, от нашего общения с Ним, от Его благоволения к нам, от нашей верности Ему, от нашего упования на Него и чаяния от Него всесильной защиты. И все сегодняшние события означают только одну эту тайну — остаток спасется. Нечестивые, сколько бы они ни преуспевали, будут истреблены. Судьбы Отечества нашего и всего мира — в глубине и на высоте, запечатлены знаменем всегдашнего присутствия, с нами Бог.
Это был протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Сауткин.
Дорогие братья и сестры, завершилась первая неделя Великого Поста. В воскресенье мы праздновали торжество православия. В результате катастрофы 17 года в 20 веке в России власть захватили богоборцы. Советский Союз, возникший на месте разрушенной Российской империи, был атеистическим государством. Но в марте 1917 года, когда изменники смогли свергнуть законную власть святого царя-мученика Николая Александровича, в Коломенском была явлена державная икона Пресвятой Богородицы. Царица Небесная в свои пречистые руки приняла скипетр и державу православного русского царства. И благодаря верности Христу Спасителю сонма новомучеников и исповедников российских, мы с вами увидели возрождение православной веры на русской земле. На наших с вами глазах восстановлены тысячи разоренных в годы гонений храмов, воздвигнуты новые церкви, возродилась жизнь в древних монашеских обителях. И это все, братья и сестры, происходит в то время, когда на постхристианском Западе, они себя так называют, то есть общество уже не христианское, постхристианское, в это время на Западе опустевшие католические и протестантские храмы не только закрывают, но и нередко продают как простую недвижимость. А в некоторых странах, окончательно победившей толерантности, Рождество Христово уже именуют толерантно простым зимним праздником. Но мы видим, как у нас в стране определенные силы сегодня упорно мечтают встроить Россию в это цивилизованное постхристианское общество. И мы видим, что вместе с некоторыми оголтелыми коммунистами именно эта публика очень активно и яростно выступает против строительства храмов. Помните Екатеринбург? Попытка восстановить разрушенный кафедральный собор великомученицы Екатерины. Помните, как они скандировали лозунг, известный по Киевскому Майдану? Только они кричали «Кто не скачет, тот за храм». Или мы помним протесты против передачи церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Именно из этих либеральных кругов исходили в последние годы все антицерковные информационные кампании. С особенной яростью российские либералы стали в своих средствах массовой информации ругать и поносить Русскую Православную Церковь и Патриарха Кирилла после того, как церковь не поддержала в 2012 году так называемую «болотную революцию», которую очень точно назвали «революцией норковых шуб». И не может быть сомнений, что представители элиты 90-х, которые потеряли свои посты и собирались тогда на Болотной площади, если вернуться к власти, приложат все усилия, чтобы привести жизнь в России к нормам этого так называемого цивилизованного постхристианского общества. Те, кто думает, что возвращение этой публики к власти в России невозможно, к сожалению, ошибаются. Огромные ресурсы, задействованные нашими так называемыми геополитическими партнерами, чтобы это в нашей стране произошло. США объявили Россию главным врагом и заявляют, что главная задача сегодня – смена политического режима в нашей стране и возвращение России к тому курсу, к которому она двигалась к демократии в годы правления Бориса Ельцина. И поэтому я считаю необходимым вернуться к теме тех самых святых 90-х, которые сегодня воспевают как время небывалой свободы, которой никогда не было в истории России. И побудило меня к этому, братья и сестры, письмо нашего слушателя, его отзыв на передачу «Ельцин. Россия приговорена к эвтаназии». Это пишет Руслан Валишев из Казани. Ознакомлю вас с этим отзывом. Хочу оставить небольшой комментарий к статье Виктора Саулкина о Борисе Николаевиче Ельцине, пишет Руслан. В 90-е я был школьником, и мы с отцом торговали напитками на железной дороге и собирали бутылки в городе, чтобы сдать и купить вкусную тогда Кока-Колу. В школе словно учились дети-зэки. Я сильно страдал от них, свою порцию горя я хлебнул. Да, Ельцин сделал, возможно, слишком много неправильных действий. Но когда я обдумываю всю историю России, что-то мне подсказывает, что Виктор Саулкин не прав. Осуждать Ельцина за трудные 90-е я бы не стал, выделяет эти слова Руслан. Он тоже был поставлен Господом Богом. Да, страна частично развалилась, но это когда-то должно было произойти после реформ страны Ленина, который перерезал Единую Россию, империю в Союз. Ельцин сделал самое главное, чего боялись коммунисты – дать свободу церкви. Именно в 90-х началось активное возрождение нашей церкви. И далее Руслан задает вопрос, почему Саулкин размышляет как коммунист, только материалистически? Есть духовный, непрагматичный смысл ельцинской эпохи, который глубже нынешней просоветской пропаганды. Ее надо прочувствовать в тишине, с молитвой, с годами. Именно в 90-е годы Россия сбросила оковы кровавого большевизма и лживого коммунизма. С большими потерями мы, хоть и не каждый человек, вернулись к вере отцов. С кровью, с унижениями, с потерями, со страданиями, наконец, но вернулись. Вот почему святые 90-е, пишет Руслан, самые невыносимые годы, тяжелые, очистительные годы, они и есть святые. Возможно, 40-е тоже можно было бы так назвать, если бы была свобода для православия. Христос не призывал строить богатые империи и класть за них головы, но призывал строить Царство Небесное, которое внутри нас. Ведь именно при Ельцине была начата работа по реабилитации и канонизации святых царственных страстотерпцев, и Ельцин сделал самый правильный шаг в своей жизни. Он передал власть Путину. Все остальные ошибки уже за этот шаг можно простить, а иначе вам не простит Отец ваш Небесный, и не судите, или мы не христиане. Пути Господни неисповедимы. Мудрости Виктору Саулкину, долгих лет жизни и работы на благо радио Радонеж. Ну, благодарю за эти слова, теплое пожелание Руслана, но считаю нужным ответить нашему слушателю в эфире, потому что затронута, как мне думается, очень важная тема. Дорогой Руслан, если бы вы внимательно слушали мою передачу, то должны были заметить, что о 90-х и Борисе Николаевиче Ельцине я заговорил потому, что довольно влиятельные силы в нашем обществе очень хотели бы вернуть страну к тем самым недоброй памяти 90-м. Но второй раз наши заклятые враги из-за океана подняться России уже не позволят, если мы вновь допустим к власти в стране тех, кто восхваляет те годы. На мой взгляд, это было время очередного витка русской смуты, годы русского лихолетия. И поэтому уверен, что тому времени мы должны, обязаны, не только должны, но и обязаны дать ясную и недвусмысленную оценку, как времени страшного кризиса российской государственности, времени, когда наша страна стояла на самом краю пропасти. И если мы не назовем все, что происходило в то время, своими именами, не сделаем должные выводы, все может повториться. Во-вторых, я утверждаю, что Ельцин-центр разрушительно действует на сознание школьников, которых вводят в это заведение целыми классами, и методично внушают ложь не только о тысячелетней русской истории, называя это время, всю русскую историю, столетиями непрерывной тирании и деспотизма, но и внушают ложь о правлении Ельцина, как времени наступившей впервые в России долгожданной свободы. Вы, Руслан, пишете о той эпохе в жизни страны. Ее надо прочувствовать в тишине, с молитвой, с годами. Именно в 90-е Россия сбросила оковы кровавого большевизма и лживого коммунизма. Разумеется, молитвенник из меня не очень хороший, да и хотя я старше вас, мудростью, которая часто приходит с годами, похвастаться не могу. И молитвенного затвора, разумеется, тоже не сподобился, чтобы в тишине все обдумать с годами. Но я, Руслан, хорошо знаю, как люди гораздо старше меня, люди, которых я считаю наделенными и мудростью, и жизненным опытом, относились к тому времени, о котором я рассказывал в своей передаче. Я знаю, как оценивал это лихолетие Алексей Валерьевич Артемьев, русский подвижник, художник, иконописец, писатель, стоявший у истоков общества охраны памятников, проводивший первые религиозные семинары в России. Алексей Валерьевич очень много сделал для возрождения церкви и сохранения русской культуры. Я знаю, что говорил о том времени мудрый русский мыслитель и философ Виктор Николаевич Тростников, написавший когда-то в журнале «Метрополь» работу о неизбежном возрождении православия в России, за что и пострадал в то время от советской власти. Великий реставратор и подвижник, удивительное явление русской культуры Савва Ямщиков и недавно ушедший Валентин Яковлевич Курбатов точно так же относились к времени правления Ельцина. Как, кстати, и Владимир Леонидович Махнач, с которым я имел счастье тесно дружить. И не раз мы в те годы в эфире радиостанции нашей говорили о том, что происходит в стране, называя это национальной катастрофой. Оценивали многие решения власти как преступление против исторической России, русской государственности, преступление против русского народа. Зайдите в архив нашей радиостанции и услышите, что думал о том, что происходит в стране в те годы, и глава Союза христианского возрождения Владимир Николаевич Осипов, недавно представившийся ко Господу. Поинтересуйтесь, что говорил в те годы замечательный скульптор и великий русский человек Вячеслав Михайлович Клыков. Я могу привести множество имен выдающихся русских людей, которые для меня являются солью русской земли, ее совестью. Они считали эти годы временем национальной трагедии и национального позора. Например, фронтовик Михаил Петрович Лобанов, который еще в конце 60-х предупредил, что страну погубит просвещенное мещанство, так называлась его статья, что и произошло в 91-м, когда к власти пришла эта публика. Кстати, Михаил Петрович Лобанов, православный русский человек, в своих семинарах в литературном институте в советские годы воспитал 12 будущих священников. Георгий Васильевич Свиридов, Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов относились вполне определенно к этим 90-м, как времени тяжелейшего русского лихолетия. Обвинять их всех в просоветском материалистическом понимании вряд ли возможно. О священниках, которые также оценивают это лихолетие, как годы национальной трагедии, говорить не стану. Но, поверьте, их немало. При этом, Руслан, многие наши архипастыри и священники говорили не о материальных трудностях тогда и бедах, которые обрушились на страну, но прежде всего о невиданных прежде попытках уничтожить нравственность народа, растлить души людей. Одним из первых горячо призывал противостоять этому растлению в эфире нашей радиостанции протоиерей Александр Шургунов, создавший в те годы комитет за нравственное возрождение Отечества. Почитайте, Руслан, что говорил о новом витке русской смуты, обращаясь к народу в своих трудах, наш святитель Иоанн Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, Иоанн Снычев. И вы, Руслан, поймете, что этот взгляд вовсе не материалистический и не коммунистический и просоветский, как вы считаете. К тому же я в своей передаче повторю то, что говорю все эти годы в эфире нашей радиостанции. Думать, что Россия сбросила оковы кровавого большевизма и лживого коммунизма, как вы пишете, можно было бы только в том случае, если не знать, кто пришел к власти в августе 91 года. Дело в том, что те, кто пришел к власти в 91 и в 93-м расстрелял Белый дом, по своему духу настоящие пламенные революционеры, которые ненавидят костную, архаичную, по их словам, Россию точно такой же зоологической ненавистью, как и Троцкий с компанией, прибывшие в 17 году на пароходе из США, прибыли, чтобы переделывать нашу страну по заказу мирового интернационала ростовщиков. И пришедшие к власти либералы, которых в 91-м называли демократами тогда, пытались переделать наш народ с настоящей революционной беспощадностью, не считаясь ни с какими жертвами. Только в 90-е годы жертвы должны были привести страну не к коммунистическому светлому будущему, как хотели большевики, а к светлому капиталистическому будущему. Да и хозяева, скажу вам, и наставники у революционеров, троцкистов, ленинцев в начале 20 века и тех, кто совершил вроде бы антикоммунистический переворот в 91-м, были одни и те же. Старшие товарищи из банкирских домов США и Англии. Отношение их к России, которую они стремились встроить хоть чучелом, хоть тушкой в цивилизованный мир, можно описать словами из монолога Чекистова, из поэмы Сергея Есенина «Страна негодяев». «Я гражданин Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячу лет, потому что хочу в уборную, а уборных в России нет. Странный смешной вы народ, жили весь век свой нищими и строили храмы Божии. Я бы давным-давно перестроил их в места отхожие». Руслан, во всяком случае, от господина Познера и прочей либеральной тусовки, как принято говорить, нечто подобное мы слышали в те годы не раз. Да слышим мы по сей день от этой публики. Все 90-е Познер со товарищи внушали, что все беды России от того, что страна выбрала православие, и потому отстала от просвещенного католического и протестантского Запада. Эти 90-е, Руслан, время небывалого издевательства либералов-русофобов над русской историей и русской культурой. Вред, который был нанесен культуре страны в годы правления Ельцина, был вполне сравним попыткой пламенных революционеров сбросить Пушкина с корабля современности и предложением, помните, одного революционного поэта расплавить памятник Минину и Пожарскому. А учитывая то, что они приватизировали тогда не только нефтяные и газовые месторождения, заводы и пароходы, но и телеканалы. Помните, первый телеканал принадлежал Березовскому, НТВ Гусинскому. Они приватизировали не только газеты и журналы, но фактически и многие театральные сцены, и киноиндустрию. И вот если это знать, то страшный вред, нанесенный этими господами сознанию народа, не подается даже оценке. Последствия этого мы до сих пор расхлебываем, и неизвестно, сколько придется еще это расхлебывать. Вы были ребенком, Руслан, но должны помнить, как всюду в эти 90-е на улицах наших городов из всех радиоприемников звучал блатной шансон, как мат стал звучать на театральной сцене, как изощренно издевались над произведениями русской классики некоторые режиссеры, так называемые новаторы. Можно провести аналогии с революционным временем. После 17 года пламенные революционеры объявили социально близкими всех выпущенных из тюрем уголовников. Вот пресловутый матершинник Шнур и ему подобные – это из того времени. Вспоминаешь профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Помните, он, услышав куплет в исполнении пляшущего с балалайкой Шарикова, грохнулся в обморок. А открыв глаза, с ужасом спросил, он еще танцует? И вот, к сожалению, эти Шариковы до сих пор танцуют. А выставки так называемого современного искусства различных Маратов-Гельманов, разве это была несознательная попытка нанести разрушительный удар по русской культуре и по сознанию народа? Вот недавно попытка одного творца с довольно хитрыми лукавыми глазами установить издевательский кошмарный памятник Сергею Есенину – это продолжение все той же борьбы с национальной русской культурой. А уничтожение вполне сознательной и методичной системы образования в 90-е, в результате этого покалечено целое поколение. О том, как это происходило и что необходимо спешно предпринять, чтобы исправить последствия этой настоящей катастрофы, говорил и продолжает с огромной болью и тревогой говорить в своих беседах в эфире «Радио Радонеж», писать в своих работах профессор Всеволод Юрьевич Троицкий и другие наши авторы. А сколько душ, особенно молодых, покалечено стремлением навязать обществу культ наживы и стяжательства, навязать поклонение золотому тельцу. Неужели, Руслан, вы считаете это материалистическим взглядом на жизнь и просоветской пропагандой? Но давайте признаемся, в советское время, при всем отрицательном, что мы знаем об этом времени, детей Розентали на сцене Большого театра мы увидеть никак не могли. И подобные издевательства над русской культурой в то время, и примеры русофобии невероятные, которые звучало тогда не только из всех газет, печатных изданий либеральных, но и по телевидению, можно перечислять очень-очень долго. В своей передаче я подчеркивал, что не собираюсь Ельцина судить, так как он пошел на суд Божий. Но называть преступление преступлением мы с вами обязаны. А как иначе назвать расстрел парламента? Как назвать волну предательств собственной армии? Эти предательства исходили из Кремля, из окружения Ельцина во время войны на Кавказе и приводили к огромным жертвам. Разве это не преступление? В прошлой передаче я говорил о страшных демографических потерях, которые понесла страна в те годы. А вот на днях серьезный ученый, известный профессор МГУ Валерий Николаевич Расторгуев вспомнил об этом трагическом времени. Он в своем интервью говорит: «Именно в это время в науке появляется понятие «русский крест», что означает невиданную демографическую катастрофу. Суть этого символа, креста, заключалась в пересечении двух линий. Линии рождаемости, которая стала неуклонно падать, и невиданного, противоестественного роста смертности, линия которой перпендикулярно пересекла линию рождаемости. В те годы я работал с группой выдающихся ученых над программой социально-экологического мониторинга», говорит Расторгуев, автор, который позже был удостоен за эти исследования государственной премии. Премия правительства Российской Федерации в 2007 году в рамках программы проводилось фундаментальное демографическое исследование, анализ реальной ситуации в стране. Это многотомный труд. Послушайте, что говорит Расторгуев, который показал по месяцам, что девятый вал смертности, во-первых, был цикличен и строго привязан к датам политических решений, которые опускали страну на дно, и, во-вторых, накрывал собой людей выборочно, в основном молодых мужчин. Все кладбища этих лет напоминают фронтовые погосты. Статистика тогда напоминала военные сводки. Уходили миллионы людей в расцвете сил, у которых отняли будущее. Помните, я в прошлой передаче вспоминал слова священника, который говорил, отчего так много молодых людей умирает от безысходности и тоски. За 10 лет население России уменьшилось почти на 9 миллионов человек, по словам Валерия Николаевича Расторгуева. Причем депопуляция, он говорит, затронула практически всю Россию. И вот, Руслан, неужели такие плоды правления Ельцина можно назвать, как вы пишете, ошибками и некоторыми неправильными действиями? Дорогой Руслан, много лет подряд я говорю в эфирах и пишу в статьях, что Господь послал нам эти испытания 90-х, чтобы излечить от увлечения идеями либерализма. Заметим, не менее, а еще более материалистического проекта, чем коммунистическая идеология. Думаю, что опасная идеология всеобщего материального благополучия и комфорта убивает веру в душах людей гораздо успешнее, чем атеистическая пропаганда в Советском Союзе. Мы это с вами видим сегодня по тем процессам, которые происходят на Западе. Для того, чтобы отринуть утопию коммунистического рая на земле, нашему народу хватило 70 лет. Для того, чтобы убедиться в том, что несет Россия либеральная модель, хватило нам 30 лет. И постепенно мы пытаемся вернуться к своим истокам, на тот исторический путь, который Богом предназначен России. Но на этом пути приходится преодолевать с большим трудом многое из того, что было навязано обществу именно в 90-е годы. И должен возразить вам, Руслан, храмы открыл, дал свободу церкви не Ельцин и даже не Горбачев. В 70-е годы мы с моими друзьями разными путями приходили в храмы. Но могу сказать точно, нас приводила либо сама Царица Небесная, либо молитвы новомучеников. А многим открывалось в сердце любовь к русской культуре, к русской истории. И, конечно, великая русская литература. Это и было время перед рассветом, о котором писал Виктор Николаевич Тростников. И это плоды трудов таких подвижников, как Алексей Валерьевич Артемьев, монахиня Юлиане Соколова и другие подвижники, сохранявшие веру, русскую культуру и русскую традицию, очень много сделали для того, чтобы этот рассвет наступил. И, конечно же, это плоды молитв и трудов наших духоносных старцев и архипастрий, патриарха Пимена, архимандрита Кирилла Павлова, архимандрита Алипия Воронова, архимандрита Иоанна Крестьянкина и многих-многих духоносных отцов и хранителей русской культуры. А во время перестройки, скажу вам, дали свободу всем, не только Русской Православной Церкви, но также и различным сектам, всяким Аум Синрикю, ну и прочим, нашествия которых мы видели и которые расползлись по всей стране, как ядовитая саранча. И бороться с ними приходилось не один год. К тому же в перестройку, когда все обличали преступления советской власти, разве они могли обойти молчанием тему репрессий против духовенства и гонений на церковь? Российские либералы думали, что найдут в Русской Православной Церкви союзников в борьбе с коммунистами. Неужели вы думаете, Руслан, что Сванидзе или авторы «Эхо Москвы» искренне переживали и в то время, и сейчас о судьбе Русской Православной Церкви и гонениях на верующих от советской безбожной власти? Все их дальнейшие действия показывают, что это было настоящее лицемерие. Но умный Збигнев Бжезинский предупреждал, что после падения коммунистического режима в России самым страшным врагом для мировой закулисы остается Русская Православная Церковь. Я хорошо помню, как все эти годы российские либералы пытались загнать церковь и православных людей в некое гетто. Ну, я уже не говорю о том, что, вот, например, наша радиостанция, ютившаяся в двух комнатках, за все эти годы не получала ни копейки от государства, в отличие от либеральных СМИ, которые, кстати, «Газпром», «Эхо Москвы» продолжают и сегодня финансировать. Можно поинтересоваться у Евгения Константиновича Никифорова, сколько раз в то время пытались закрыть единственную на всю страну православную радиостанцию. А думаю, многие помнят, какими тиражами выходила в то время «Желтая пресса». Самое пошлое бульварное издание. Как на страницах газет размещались объявления «приворожу», «заворожу», «сниму порчу» и тому подобное. Откровенно печаталась реклама различных притонов и борделей. Вспомните, чем прославился тогда «Московский комсомолец». Самая массовая газета в России в 90-е. Кстати, различные экстрасенсы, колдуны и маги, расплодившиеся в те годы, появились еще со времен Кашпировского и Чумака при Горбачеве. И это была часть плана по зомбированию и подавлению сознания общества, в то время, когда Горбачев и его подельники методично разваливали страну. И сколько душ покалечили, сколько судеб сломали за эти годы все эти так называемые экстрасенсы и целители, подсчитать невозможно. Конечно, паразитировали они, как и всевозможные сектанты, на том, что в Советском Союзе многие были оторваны от церкви. Но в том, что определенные силы в 90-е целенаправленно направляли в Россию многочисленные секты, кстати, многие из этих сект были связаны со спецслужбами США. Вот в этом нет сомнений. Об этом, Руслан, говорят все наши эксперты, которые боролись с сектами в те годы и продолжают сегодня спасать людей от этой публики. И все это делалось при попустительстве власти в те годы. Прямом попустительстве. Сейчас в Москве, да и по всей стране, общественность возмущена сатанинской выставкой немецкого патологоанатома. Даже говорить об этом невозможно. Такая-то мерзость и откровенный сатанизм. Это патологически больной тип, и скажу еще раз, откровенный сатанист. И вот эта выставка в Москве, это, Руслан, тоже привет из 90-х. В те годы приходилось в наших передачах объяснять, что разные коллективные Мараты Гельманы, которые сознательно разрушают культурное пространство страны, это угроза национальной безопасности. Вот привет из 90-х сегодня – это и сухая ветка в Третьяковской галерее на фоне Ивановского явления Христа народу. Этот так называемый шедевр современного искусства представлял директор галереи, госпожа Трегубова. Поэтому, дорогой Руслан, преодолевать нам всем последствия этих святых 90-х придется еще долго и долго. И я не раз говорил в наших передачах, что, на мой взгляд, власть не осознает до конца всю опасность, которую несут подобные явления. Культурной политикой необходимо заниматься, уделяя особое внимание этим процессам, точно так же, как занимаемся обороноспособностью страны. Это тоже сфера национальной безопасности. Но 40-е годы, в отличие от 90-х, думаю, все же с большим основанием можно называть святыми. И не только потому, что наш народ победил в войне, в священной войне, но и потому, что в телогрейках и кирзовых сапогах, в солдатских гимнастерках наши отцы и деды восстановили разрушенную войной страну, создали ядерный щит, благодаря которому мы сегодня существуем, и отправили в космос первого человека, Юрия Алексеевича Гагарина. Да и доброты, искренности, человечности в те послевоенные 40-е было куда больше, чем в наше время. И жертвы, которые принес народ в те годы, были жертвами ради будущего страны, ради созидания. А в 90-е народ изводили различными способами ради того, чтобы разрушить державу и погубить страну. Потери, понесенные нашим народом и страной, как я говорил в передаче, сравнимы с потерями в Великой Отечественной войне. В 91-м осуществились планы Запада, которые озвучивал еще лорд Пальмерстон, как задачи и цели Крымской войны. Россия потеряла Прибалтику, Украину, Крым, Закавказье. Конечно же, не одни Ельцин и Горбачев в этом виноваты, но нельзя отрицать и то, что они приложили немало усилий, каждый на своем месте, чтобы произошла эта катастрофа, настоящая катастрофа исторической российской государственности. Произошла потеря исконных русских земель. К тому же миллионы русских людей стали гражданами в этих новых независимых государствах, большинство из которых никогда прежде не существовали, кстати. Русские в результате этой катастрофы стали самым крупным разделенным народом в мире. Это, конечно, плоды ленинской национальной политики, но и ответственность из тех, кто содействовал крушению государства, нельзя снимать. Конечно, Руслан, Господь не требует от нас создавать сильные и богатые империи, как вы пишете. Но русское государство со времен царя Иоанна Васильевича Грозного создавалось как щит и ограда православной церкви. Помните, после либерального погрома российской государственности наша страна не смогла в 90-е помочь Сербии. И древнейшие христианские святыни Европы, древние православные храмы Косово и Метохии были отданы цивилизованным Западом на поругание и разорение албанским террористам и наркодельцам. Поднялась Россия, и мы сегодня спасли от истребления христиан в Сирии. К тому же я уверен, что в отличие от российских либералов, вы, Руслан, понимаете, что России Богом предназначено быть империей. Иначе наше государство существовать не может. Не обязательно богатой, но непременно сильной державой, которая способна защитить и свой народ, и своих друзей. Если вы этого не понимаете, то советую обратиться к наследию всех великих русских мыслителей и историков. Ну а 90-е действительно можно в некотором смысле считать святыми. Но только потому, что в годы страшного либерального погрома, подлости и предательства ельцинских лет просияли такие святые, как русский мальчишка-воин Евгений Родионов, и же с ним пострадавшие. Все безвестные для нас, но известные Богу герои, отдавшие жизнь за Россию и за нас с вами. Оптинские новомученики и другие священники и монахи, убитые врагами Христовыми в те годы. И многие замечательные люди, сохранившие русскую совесть и верность Родине, каждый на своем месте. Борис Ельцин не был послан Богом, как вы пишете, но был попущен Богом ради нашего вразумления, как некогда Ленин и Троцкий. А пресловутом «не судите, да не судим будете, к чему вы меня призываете». Следуя вашей логике, Руслан, мы и Троцкого с Лениным судить не должны. Ведь время революционного безумия, братоубийственной гражданской войны также были очистительными годами, наказанием Божьим за отступление от Бога, о котором весь XIX век предупреждали русских людей духоносные старцы. Вспомним грозные пророчества о тех бедствиях, которые ожидают русский народ, если не будет покаяния, которые звучали в письмах святителя Феофана Затворника, в проповедях святого Иоанна Кронштадтского. И подвиг святых царственных мучеников и всех новомучеников и исповедников российских, просиявших те страшные годы, это и была очистительная жертва за грех отступления многих русских людей от Бога. Но мы же с вами называем преступления, которые творились в те годы, преступлением. Руслан, неужели вы думаете, что кто-либо из православных христиан не понимает, что это все послано Богом ради нашего вразумления и исправления? Конечно же, посланы Богом, чтобы мы вразумились нам и 90-е годы. Что, как мне думается, и произошло со многими из тех, кто осознал, что в конце 90-х страна была на грани распада. Вы были ребенком, но Поинтересуйтесь о разговорах о так называемой Уральской республике, о том, как господин Россель в Екатеринбурге начинал печатать свои деньги, какие настроения тогда были в Татарстане и других республиках, которым Ельцин предложил брать столько суверенитета, сколько посчитают нужным. Первым делом Владимиру Путину пришлось в 2000-м собирать страну, убирая законодательство этих республик, нововведения, опасные для единства государства. Могу привести еще немало примеров того, что страна тогда находилась на краю пропасти, причем во многом благодаря политике российских либералов, которые окружали Ельцина и при его прямом попустительстве. Конечно, все это было попущено Богом, но преступления тех лет мы обязаны называть преступлениями, а не стараться прикрываться словами «не судите, да и не судимы будете». А вот 93-й год страшный завершался для меня убийством в ночь с 30 на 31 моего очень близкого друга и брата иеромонаха Нестора в селе Жарки Ивановской епархии. Ему было 33 года. Отец Нестор защищал храм и спасал иконы от мафии, которая тогда грабила храмы и отправляла иконы за границу. Грабили храмы они по всей стране. В 33 года, повторяю, он сподобился мученического венца. И стоя у его гроба тогда, я ясно ощутил, что это продолжение убийства народа, которое началось в октябре 93-го с расстрела парламента. А до этого, напомню, на Пасху были убиты сатанистом оптинские новомученики, отец Василий, отец Ферапот, отец Трофим. А затем от рук сатанистов пострадали по всей стране уже десятки священников и монахов. Огромные жертвы двух войн на Кавказе, жертвы терактов – это, Руслан, все последствия расстрела парламента в октябре 93-го. Я бы не вспоминал Ельцина в своей передаче, если бы в российских СМИ в последнее время не появлялись материалы, в которых пытаются внушить обществу, что стране необходимо вернуться в 90-е. Ну, чтобы вы не думали, что я это просто так говорю, приведу только один пример. Вот есть такая газета «Аргументы недели». Недавно напечатана статья, в которой выражается протест против, как они считают, демонизации 90-х. Автор признает, что многое удалось преодолеть. Послушайте, он пишет. С тех пор российские власти при полной поддержке населения постарались вывести все эти родимые пятна. Дальнейшую приватизацию остановили, даже повернули вспять, откупив или отжав у собственников множество предприятий обратно в госсобственность. Например, национализировали большую часть нефтянки. Бандитский беспредел придавили через чрезвычайное усиление и централизацию силовой вертикали. Региональную вольницу через фактическую отмену свободных выборов почти свели на нет. А с упадком экономики за счет благоприятной нефтяной конъюнктуры почти справились в нулевые. Правда, в 10-е, пишет автор, он возобновился опять, хотя в гораздо меньшем масштабе. Но вроде бы все хорошо, правда? Вроде бы автор статьи это признает, что и дальнейшую приватизацию установили, которую весь народ по праву считает грабительской и несправедливой. И бандитский беспредел остановили, и региональную вольницу, которая, как мы помним, поставила страну на грани распада, подавили, и с упадком экономики справились. Что же в этом плохого? Но автор делает вывод, что все это преодолели за счет отказа от свободы и установления в стране, по его словам, некого полицейского режима. И утверждает, рано или поздно нам все равно придется признать, историческую развилку мы проскочили, когда в своей жажде стабильности поспешили сдать в утиль свободу, обретенную 90-е. А это означает, утверждает автор, что 90-е придется не просто реабилитировать, их надо будет повторить. То есть, братья и сестры, по его мнению, молодое поколение должно вновь пережить все, что происходило в 90-е, вернуть в нашу жизнь все то, что с таким трудом и огромными жертвами преодолели за последние 20 лет. Этот журналист сам-то понимает, куда предлагает нам вернуться, и какой свободе он призывает. Какую свободу требуют молодые люди, скандирующие сегодня на протестных митингах «Мы здесь власть». И таких публикаций немало. А в стране уже выросло целое поколение молодых людей, которые даже не представляют, что происходило в стране в эти 90-е годы. И если бы, дорогие братья и сестры, это было только мнение бойцов информационного фронта из либеральных СМИ, которые призывают вернуть страну в 90-е, за ними стоят вполне серьезные и очень влиятельные люди из элиты, из той элиты, которая своими корнями уходит в 90-е годы, и они ждут и не дождутся возможности вернуть Россию в эти благословенные годы свободы и вновь начать распродажу страны, продавая за бесценок и не только ресурсы, а нашу независимость, наш народ своим западным хозяевам. Опасность весьма серьезная. Если при Ельцине Россия была приговорена к эвтаназии, медленной кончине под воздействием наркоза, который вводили обреченному народу останкинской иглой, чтобы не опомнился, то сегодня нашу страну приговорили к скорейшему уничтожению самыми жестокими методами. И повторю слова из своей прошлой передачи. То, что Россия готовит сегодня, будет гораздо страшнее того, что выпало на нашу долю в 90-е. Поэтому, Руслан, дорогой, предлагаю вам постараться объективно оценивать обстановку и в мире, и процессы в нашей стране, которые происходят. Вы были ребенком в 90-е, а я чувствую вину моего поколения за то, что мы не сберегли в конце 80-х страну, позволили расчленить единое историческое российское государство. Вину за то, что русские стали, как я уже говорил, самым крупным разделенным народом в мире. То, что сегодня происходит на Украине, фашистская власть и то, что они творят, убийства людей в Одессе, расстрелы детей на Донбассе, украинской артиллерии, это все отголоски 90-х. Мы тогда позволили себя обмануть, думая, что пытаемся избавить страну от отжившей коммунистической безбожной идеологии. Как очень точно сказал Александр Зиновьев, целились в коммунизм, а попали в Россию. Но они-то хорошо знали, что целились именно в Россию. И продолжают целиться в Россию сегодня. И на Западе, и нынешняя так называемая либеральная оппозиция. Вот в чем, Руслан, я с вами могу согласиться полностью, это в том, что правильным решением Бориса Николаевича Ельцина была передача власти Владимиру Путину. И хотелось бы надеяться, что он понимал, кому отдает власть. На днях после выступления в Лужниках на праздничном концерте в честь возвращения Крыма в родную гавань Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину ответил на вопрос, считает ли он это событие главной вехой, самым важным достижением 20-летия своего пребывания у власти. Главная веха – это собирание, восстановление России как единого централизованного государства, ответил Владимир Путин. В конце 90-х, по его словам, Россия подошла к очень опасной черте, за которой могло ожидать все, что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа, сказал Путин, и повторил, я говорю это без всяких преувеличений, подчеркнул эти слова, именно огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе. Мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику. Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил, в родную гавань, это, конечно, яркое очень событие, сказал Путин, историческое, без всякого преувеличения, и это результат укрепления нашего государства изнутри, подчеркнул глава российского государства. И будем надеяться, что возвращение Крыма – это только начало собирания русских земель. И нам, дорогой Руслан, надо сделать все, чтобы не позволить врагам и внешним, и внутренним врагам исторической российской государственности вновь подвести страну к опасной черте. Господь ждет от нас выбора. От каждого из нас зависит то, что произойдет со страной в ближайшее будущее. Мы с вами за все в ответе. Помните, у Александра Трифоновича Твардовского в главе «Потеря», говорит Василий Теркин, «потерять кисет с махоркой, если некому пошить. Я не спорю, тоже горько, тяжело, но можно жить. Пережить беду проруху, в кулаке держать табак, но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? 1000? Больше, тот обрат. Сколько жить еще на свете? 1000 или 2000 лет? Мы с тобой за все в ответе. То-то, брат, а ты кисет. А сейчас, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами услышали песню в исполнении хора Сретенского монастыря. Песню, которую в 90-е услышать на российском телевидении было невозможно. в отличие от блатного шансона и англоязычной эстрады. И сегодня, к сожалению, тоже мы нечасто слышим эти песни на нашем телевидении, в эфирах радиостанции, но они постепенно возвращаются в нашу жизнь. И будем помнить, что Россию никто и никогда победить и сломить не сможет. Наша Родина, несмотря на временные падения и неудачи, все же неодолима для сил зла, потому что Россия под покровом Царицы Небесной, и нам с вами заповедано ее беречь.
Yeah.